Зритель круга Таганки – это зритель-интеллигент. Физики и лирики, как тогда говорила эпоха. И гуманитарии, и художественная интеллигенция, и техническая интеллигенция. Попасть на Таганку было мечтой не только московского интеллигента, но всех тех, кто приезжал в столицу. Театр маленький, он не безразмерный, он не может вместить всех зрителей. А хотели многие. И Римма Павловна Кричетова пишет о том особом сообществе, о том особом содружестве зрителей, в котором сложилось единочувствие и единомыслие. Ничего вам эти слова не напоминают? Я говорила о единочувствии и единомыслии зрителей в связи с романтической эпохой, в связи с Мочаловским пятилетием. Вот можно сказать, что театр на Таганке – это такой неоромантизм 60-х. На чем держалось это единочувствие и единомыслие? Ну вот тут интересно, потому что здесь не совпадение с романтизмом 30-х годов XIX века. Если романтизм 30-х годов говорил прямо, то романтизм, неоромантизм 60-х, 20 века говорил в основном на эзоповом языке, на языке, в котором нужно было угадать скрытые смыслы. Ну, давайте посмотрим. 64-й год – это год возникновения театра на Таганке. То есть это уже позже 63-го, одной из тех дат, которую считает концом оттепели. Ну и в любом случае до 68-го всего 4 сезона. А дальше театр будет существовать в эпоху застоя. Но попытается оставить тот уровень свободы, тот уровень говорения о политических и социальных проблемах, который сложился во время оттепели. И поэтому складывалась такая ситуация, что говорить нельзя, существует цензура, и цензура это становится с каждым сезоном все суровее и суровее. И тем не менее, все произносится, но не впрямую, а косвенно. И зритель, свой зритель, зритель посвященный, зритель, владеющий вот этим тайным языком, он угадывает эти скрытые смыслы и радостно смеется или плачет, если посмотреть со стороны, если не быть вхожим в эту закрытую такую компанию, в закрытое, в тайное общество зрительское, то непонятно, чему он так радостно смеется, чему он радостно плачет. Вот приведу только один пример. Это спектакль 78-го года, то есть уже никак не время оттепели, это уже застой и такой глубокий застой. Спектакль «Ревизская сказка» по Николаю Васильевичу Гоголю. Сложная композиция из разных гоголевских текстов, в которые входили и «Ревизор», и вот «Ревизская сказка» что-то такое напоминает нам, слова какие-то, что там будет ревизор. «Мертвые души», это уже ближе к названию. «Петербургские повести», причем не одна, а практически весь цикл петербургских повестей входил в эту сложную композицию. И можно сказать, что вот это сам способ работы с текстом, с текстами, создание композиции из разных гоголевских текстов, единый текст из разных кусочков сложенный. Это такая дань памяти Мирхольда и Мирхольдовского театра. Хотя мало кто из зрителей 78-го года об этом знал и подозревал, но Любимов знал, и он делал это сознательно. Так вот, во время премьерных спектаклей «Ревизской сказки» произошло открытие выставки Ильи Глазунова, художника, которому Интеллигенция, московская интеллигенция в частности, относилась очень сложно. С одной стороны, Глазунов касался вроде бы таких запретных тем, табуированных тем, святых тем для вот той самой интеллигенции. А с другой стороны, подавал эти темы, эти проблемы почти официозно, вот на грани, на такой грани. Вот он лавировал между официозом и свободой, между официозом и диссидентством. И в спектакле «Ревизская сказка», понятно, что этот спектакль репетировался, готовился задолго до вернисажа выставки Глазунова. Но там был кусочек из повести «Портрет», где представлены два художника. Вот один художник, который пишет, работает по своим собственным законам, потому он делает то, что хочет, то, что велит ему его совесть, его сердце, его ум. А второй продается. Это искусство такое продажное. Искусство, которое приспосабливается к тем обстоятельствам, которые вот вокруг в обществе, в социуме существуют. И когда в спектакле «Ревизская сказка» пошел кусок, связанный вот с этим продажным художником, публика радостно заволновалась. То есть вот эта вот связь между сегодняшним событием, актуальным событием, событием газетным, и тем, что происходит на сцене, она была для зрителя Таганки очевидной, хотя она не была заложена создателями спектакля. Это значит, что в каждом пассаже, в каждом моменте любого спектакля зритель таганковский, приученный к эзопову языку, искал вот эти скрытые смыслы. Но вот посмотрите, как все сложно устроено в театре. Как все сложно устроено в жизни, а театр всего лишь отражает эту большую жизнь вокруг него. Очень быстро, в связи с тем, что многие хотели попасть на спектакль, а попасть было очень трудно, или даже на некоторые спектакли практически невозможно, вокруг Таганки появилась особая группа людей. Можно их назвать спекулянтами, торгующими лишними билетами, хотя они сами считали себя тоже такой особой кастой. 70-е годы – это время дефицита, тотального дефицита. Не только дефицит существовал не только на продукты, но и на любые предметы, на книги, на возможность даже попасть вот на концерт или в театр. И дефицит на Таганку определил внутреннюю ситуацию в театре. У актеров во все времена есть возможность, была и есть возможность, ну, какое-то количество билетов получить в свои руки и отдать их своим родным, своим близким, своим друзьям, ну, кому не захотят. Вот актерам Таганки, в свою очередь, нужны были дефицитные врачи, дефицитные парикмахеры, дефицитные портнихи и так далее. И билеты, которые актеры могли получить, уходили к ним. Не к той самой разночинской интеллигентной публике, а вот к этим нужным людям. И еще один пример, тоже из моей уже театральной практики, из студенческих воспоминаний, это премьера «Мастера и Маргарита» в 77-м году, то есть на год раньше, чем «Ревизская сказка». На премьере, конечно, нет ни одного свободного места, люди сидят, стоят в проходах, но странное дело, начался спектакль, и вдруг стало совершенно очевидно, что зал чужой, неточно реагирующий. Как так могло быть? Ведь таганковский зритель, он сверхчуткий. Он вот так был настроен за несколько лет, за десятилетие существования, чуть больше десятилетия, что реагировал на самые мельчайшие нюансы. А тут никакого взаимопонимания. Смеются не там, где должны были бы смеяться, молчат в тех местах, где должен быть смех, ну, вот не совпадение. А все дело в том, что на эту премьеру, в этом премьерном зале оказались в большинстве вот те самые нужные люди. Не театралы, готовые, не таганковцы, постоянные зрители, готовые воспринимать все, что идет со сцены, очень четко отдавать эти внешние реакции, подпитывать этим актеров. А нужные люди, которые пришли в театр, ну, не то что впервые, но редкие гости в театральном зале. Не пришли, они не знают, как реагировать. Они реагируют по своему разумению. И очень много непопадания. Вот такая сложная и подвижная, мгновенно изменяющаяся вещь театр. Это воистину барометр. Сегодня затишье, а завтра буря. Или даже так, с утра затишье, а вечером уже может быть буря. И реакция на те вещи, на которые раньше реакции не поступало. В 80-м году умер Высоцкий. И его похороны – это тоже очень интересный факт театральной жизни 60-х-70-х. Это итог оттепели и первое десятилетие 70-х, которое еще во многом было эхом оттепели. Похороны Высоцкого вылились в триумфальные, беспрецедентные. Это было такое шествие, демонстрация, причем демонстрация, которая властями воспринималась почти как политическая. Ну, отчасти она таковой и была. И тут мы опять можем с вами вспомнить и обратиться к той самой эпохе, романтической эпохе 30-х годов XIX века. Вот так же хоронили Мочалова. И это были первые похороны, триумфальные похороны художника. Не только актера, а художника в таком великом смысле слова. Художника с большой буквы. Потому что Высоцкий, похороны Высоцкого – это похороны поэта, актера, гражданина. Тут вот много чего смешалось и переплелось. В 83-м году начинается вынужденная эмиграция любимого. Ну и вот, собственно, эти даты, 80-й, 83-й год, это начало конца легендарной Таганки. В 83-м году с отъездом любимого та Таганка, Таганка 60-х, Таганка оттепели, Таганка как особая зона, особое пространство свободы закончилось. И еще немножечко о других театрах московских, которые, конечно, тоже сформировали не только театральную культуру оттепели, но вообще культуру оттепели 60-х и человека 60-х. И тут надо вспомнить еще о двух, по крайней мере, двух фигурах. Можно было бы расширять этот список, но без этих имен мы просто не можем дальше идти. Я имею в виду Анатолия Васильевича Эфроса, который начинал в Центральном детском театре. И с ЦДТ связана такая тоже легенда об эфросовских, так называемых розовских мальчиках. Центральный детский театр – это ТЮЗ, и в 60-е годы в ТЮЗ приходит, в ТЮЗовскую драматургию приходит драматургия Виктора Сергеевича Розова. Для тех, кто сейчас будет читать пьесы Розова, они могут показаться излишне сентиментальными, наивными, может быть. Но для, опять же, для той самой эпохи 60-х годов в них была одновременно, в них сочеталась камерность. Все пьесы розовские – это семейные истории, истории частного человека. Но частного человека, который имеет свою точку зрения, свою позицию. Эта позиция может распространяться пока на территорию дома, на территорию семьи, но она и может проявляться в каких-то отношениях к близким, а может проявляться в любовных отношениях, в семейных отношениях, в дружеских отношениях. Но эта позиция, которая потом отражается и имеет прямое влияние на позицию гражданскую. Розовские мальчики – это розовские, основные розовские герои. главные герои его пьес. Это бескомпромиссные мальчики, это мечтатели, это идеалисты, это люди, которые строят, пытаются построить свою жизнь по самым высоким стандартам. Они еще не знают, что в 70-е годы эти стандарты придется поменять и придется как-то, ну, становиться большими конформистами или уходить уже в открытое противостояние государству, диссидентство. Но это все впереди. У розовских мальчиков жизнь только начинается. Эпоха 60-х – это эпоха мечтаний. Это эпоха, когда есть большие надежды. Есть не просто надежда, есть уверенность в том, что впереди замечательное будущее. В 70-е годы Эфрос будет работать в другом театре, в театре на Малой Бронной, где он будет занимать место очередного режиссера, не главного режиссера, не художественного руководителя. Но весь основной репертуар будет держаться на эфросовских спектаклях. И это совсем другое понимание жизни Эфроса. Он тоже растет, взрослеет, меняется вместе с эпохой. 70-е годы, возвращение к такому чеховскому театру, к чеховскому, мхатовскому театру в широком смысле слова. Вот если использовать термин «психологический театр», то это именно в отношении этих спектаклей. Это, конечно, и чеховское, и постчеховское, несомненно, потому что это уже Чехов, понятый по-другому. Чехов, понятый, чеховские три сестры, понятые с опытом и гражданской войны, и революции, и эпохи репрессий, и Великой Отечественной войны, и уже даже периода оттепели, и, наконец-то, периода застоя, в котором снова три сестры и их невозможность уехать в Москву и поменять свою жизнь, обновить свою жизнь, становится опять актуальной. Эфрос, режиссер тончайших оттенков, психологических нюансов, такого, это кружевная режиссура. И я очень советую вам открыть, почитать, ну, может быть, не все четыре тома эфросовских текстов, но хотя бы начать с первого, который называется «Репетиция, любовь моя». И из этих текстов эфросовских, вот они сами по себе поэтически. Это записи режиссера. И в то же время это поэзия режиссерского ремесла. Вот это не рутина, не театр с изнанки, а это лучшее, театр в его лучшем проявлении. Хотя у Эфроса там очень много и о сложностях, и трудностях театральной жизни, театрального быта тоже сказано.